Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас можно услышать на северной части Крымского полуострова. Ищите нас на отметке 105,9 FM. Ищите нас в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Доступна онлайн-трансляция нашего эфира. Также мы ведем трансляцию на платформах Facebook и YouTube. Находите страницы «Крым Реалии» на этих платформах. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Также напомню номер телефона, буду напоминать его неоднократно сегодня, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по этому номеру телефона, вас услышат. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, о чем поговорим мы сегодня? Поговорим мы о втором этапе ограничений подачи воды, который вводится в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Напомним, что начались эти ограничения уже в конце августа, и к этому моменту прекращалась подача холодной воды ночью, и вообще была остановлена подача горячей воды. Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переводят на подачу воды теперь уже по часовому графику в дневное время. Это второй этап введения вот этих ограничений. Был запланирован этот переход на 1 сентября, но из-за школьных линеек запуск второго этапа ограничений перенесли на 2 сентября. Первый этап предусматривал полное отключение подачи горячей воды, как я уже говорил, введение графика подачи воды в некоторых районах, оптимизацию технических сбросов, из-за чего качество воды, как пишут крымчане в социальных сетях, заметно ухудшилось. Сама вода такого течет персикового коричневого цвета. Также предусмотрена была в течение первого этапа установка резервуаров для хранения питьевой воды, подготовка таким образом к следующим этапам ограничений. Итак, со 2 сентября график подачи воды распространяется почти на все микрорайоны Симферополя. Для каждого микрорайона опубликован отдельный график, но в большинстве из них временные промежутки подачи воды станут короче. Если еще вчера в большинстве районов Симферополя, согласно этим графикам, вода отключалась только на ночь, то с сегодняшнего дня вода будет подаваться 5 часов утром, с 6 до 11 утра, и 3 часа вечером с 20 до 23 часов. И уже на 7 сентября запланирован третий этап, переход на еще более жесткий график водопотребления. 3 часа утром и 3 часа вечером. Вот поговорим о том, как происходит в Симферополе, в Симферопольском районе переход на этот график подачи воды, как на себе его ощущают местные жители. Вот мы в социальных сетях поинтересовались у крымчан, написали нам из села Строгановка. Я процитирую. Мы живем в Строгановке. График воды у нас уже вот на тот момент, на вчерашний день, с 18 до 22. Но когда включают воду, она до нас не доходит. Вообще, внизу массива есть, а больше половины массива нет воды. Нужно с этим что-то делать, ведь это жизненно необходимо. У всех дети и больные старики в домах, а у нас нет воды. Хотя бы тогда дольше давали, и хотя бы утром и вечером, может быть, в этом случае, она бы и дошла до нас. Мы сейчас собираемся писать на имя президента. Вот еще одно сообщение из Строгановки. Вода льется мутная тонкой струйкой, так как нет напора. Мутная вода остается еще при том, что ее приходится включать, чтобы протекала и стала чище. Пишут нам, что несмотря на то, что по графику с 18 до 22 часов, да, должна быть подача воды, по факту вода начинает поступать в кран с 18-15 слабо. Вот это то, что нам писали из Строгановки. Из района Симферопольского, который называется Петровская Балка, тоже много сообщений. Им не повезло, наверное, тоже больше, чем другим районам Симферополя. Там уже с сегодняшнего дня вводят наиболее жесткий график подачи воды. 2 часа в сутки. При этом, когда жители Петровской Балки пытаются выяснить у предприятия «Вода Крыма» в социальных сетях, что же происходит, почему Петровская Балка так страдает и уже с сегодняшнего дня только 2 часа в сутки будет получать воду, «Вода Крыма» отвечает, что это связано с рельефом местности и с тем, что нужно для подачи водоснабжения запускать насосы. В ответ на что жители спрашивают, а при чем здесь насосы? насосы, к нехватке воды, ведь электроэнергии вроде как не хватает, но эти вопросы уже остаются без ответа. Пытались и мы связаться с предприятием «Вода Крыма» и пригласить их к нашему разговору, но об этом я скажу немного позже. Итак, поговорим мы сегодня о том, что происходит с подачей воды в Крым, с водоснабжением в Крыму, с водоснабжением по графику. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Если у вас уже вы столкнулись с ограничениями подачи воды, если вам есть что сказать по этому поводу, может быть, вы считаете несправедливым такое решение, может быть, вы считаете, что это необходимо, приглашаем вас, звоните к нам в эфир 8 800 10 06 926. Нам важно услышать ваше мнение. Ну и перед тем, как связаться с нашим первым собеседником, давайте послушаем комментарий крымского эколога Виктора Тарасенко. Это известный крымский эколог. Он говорит о том, что время, когда необходимо было действительно решать водную проблему Крыма, упущено.
Многие вот уже подряд, сколько мы в российском Крыму, наука всегда говорила о том, что нужно думать об альтернативах, нужно думать о запасах. Рано или поздно то, что мы сегодня вот наблюдаем, оно случится. И если вы посмотрите в интернет, то увидите, что лично я, может быть, 50, я не знаю, 70 материалов, где есть, где об этом говорится, что нас могут ждать очень серьезные трудные времена. И поэтому нужно сделать все для того, чтобы мы разумно, рационально использовали воду и работали с территорией, воспроизведя эту воду и сохраняя ее, работали над технологиями. Конечно, сегодня нужна та вода соленая, которая есть, соленая вода, она есть. Первый горизонт, ее используют, льют на воду, потом вдруг на землянику или там на что-то, а там получается уже, она побелела земля, прошло ее засолонение и так далее, содообразование там идет и так далее. Поэтому эту воду использовать так нельзя, ее надо опреснять. Для этого нужно устанавливать опреснительные установки, вот, и надо максимально обеспечить те поселки, мы, допустим, по программе даже нашей общественной организации в Джанкойском районе установили несколько лет назад такие установки в школах для того, чтобы школяры имели возможность пить чистую воду. Но это была программа Крымской республиканской ассоциации экологии и мер. Они долго функционировали, но там обслуживание, картриджи, там надо обслуживать, потому что нужно все-таки небольшое финансирование для поддержания их. Установки стоят. Мы недавно там были. Луганская школа в Джинковском районе. Но это поставили мы. Это было, конечно, порядка 7-8 лет назад. Тогда была такая у нас возможность. Это был голландский фонд. Голландский. Фонд Навип. Голландия. Вот такая вот история. Поэтому тут надо работать. Тут надо вложить деньги. Но это будет дешевле, чем, допустим, социальные какие-то потрясения и социальные всякие непонимания.
Напомню, что это были слова Виктора Тарасенко, крымского известного эколога, о том, что время, когда нужно было активно заниматься решением проблемы водоснабжения Крыма, да, упущено. И он говорил о том, какие крымские экологи ранее предпринимали меры для того, чтобы как-то обезопаситься от той ситуации, которая наблюдается в Крыму сегодня. Вот в подготовке к эфиру мы пытались узнать у жителей Симферополя, как они уже на себе почувствовали, чувствовали ограничения подачи воды и обнаружили такую историю. Я думаю, что ее будет, наверное, правильно о ней будет рассказать в нашем эфире. Жители Каменки, в которой много жителей пользуются водой не по системам центрального водоснабжения, да, а той водой, которую берут из скважин, вот договорились жители Каменки помогать жителям Симферополя, которые остаются без воды. С нами на связи Екатерина Артемина, жительница Каменки, которая расскажет нам подробнее об этом. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как вы можете помочь жителям Симферополя, вот которых с сегодняшнего дня, по официальной информации, переводят на почасовую подачу воды уже в дневное время.
У нас изначально возникла идея, когда весь Симферополь стал обсуждать вот эту вот тему с тем, что будет отключение воды, непонятно, как что-то будет. И многие, ну, там, стали жаловаться, переживать и так далее. У нас все пользуются скважинами. Часть жители Каменки пользуются привозной водой. И также мы понимаем, что цены на воду и на баки для накопительной, они выросли. И, в общем, мы решили поддержать жителей города и предложили свою помощь. Мы договорились с соседями, обсудили, кто готов из своей скважины какой литраж воды давать ежедневно. И, ну, кто-то 50 литров, кто-то 100 литров воды может предоставить. И предложили жителям приезжать к нам и брать у нас воду абсолютно бесплатно для тех, кто в этом нуждается. Если он где-то не успел набрать, может быть, у кого-то там недостаточный объем жидкости и воду, которую они набрали в те часы, когда вода подается, набрали в, может быть, недостаточном количестве. Я не могу сказать, что это пользуется прям каким-то нереальным спросом, но люди периодически обращаются, в том числе и жители, у которых нет скважин. Вот. И жители Симферополя приезжают, набирают воду.
Вот если кто-то сейчас слышит нас в Симферополе и хотел бы воспользоваться той помощью, которую вы предлагаете, как вас можно найти, есть ли какой-то вот координатор у этой инициативы?
Да, у нас координатор, ну, как бы Александр Краса, Екатерина Артемина, мы есть в Фейсбуке, мы довольно такие активные пользователи сети, также есть группа ВКонтакте Каменка, и там можно обратиться к нам, у нас есть такой свой микрографик, кто, когда и сколько воды дает, внутренняя своя система координации, которую можно, ну, мы пользуемся для того, чтобы, ну, помочь людям.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Артемина, жительница Каменки. Напомню, что жители Каменки вот решили выступить с такой инициативой и тем жителям Симферополя, которые столкнулись с ограничениями подачи воды вот с сегодняшнего дня. Я напомню, что они ужесточаются, готовы помочь, да, в, конечно же, по мере своих возможностей. Весь Симферополь Каменка напоить не сможет, но вот те, кто действительно оказался в сложной ситуации, им помочь могут. Давайте далее послушаем еще один комментарий Виктора Тарасенко, известного крымского эколога. Напомню, что не далее, как в июле и в августе проводились в Крыму работы по переброске воды из Вилинского и Ивановского водозаборов для водоснабжения Симферополя. Последней такой акцией стала переброска воды из Тайганского водохранилища, тоже для водоснабжения Симферополя. И вот Виктор Тарасенко говорит о мерах экономии воды, насколько вообще эффективны такие приемы вроде той торжественной, да, по церемонии начала переброски воды из Тайганского водохранилища, которое мы не так давно наблюдали, да, в эфире крымских средств массовой информации. Давайте послушаем.
Конечно, экономить надо. И сегодня, ну, представьте, что еще месяц будет жара, и у нас не будет, пополняться водохранилище и так далее. Поэтому в данном случае, конечно, режим экономии, он должен соблюдаться. Я хочу сказать, что, ну, все-таки при той цикличности процессов атмосферных и так далее, то обычно октябрь, ну, конец сентября уже все-таки выпадают осадки, и сегодня, как говорится, надо молиться в небесной канцелярии с тем, чтобы это произошло. Но я повторяю, что и начиналось с этого, чтобы не молиться небесной канцелярии, нужно было и вчера, и позавчера, а и особенно сегодня активно думать о долгосрочной перспективе. То, что мы сегодня продумали и сбросили, допустим, с Тайганского водохранилища в Симферопольск, это не решает проблему. Это, так сказать, ну, мелкая такая акция, которая, ну, вот сегодня она решит проблему на какой-то месяц. Ведь 2 года назад по Тайганскому водохранилищу коровы ходили. Просто, и оно было все в трещинах и все прочее. Сегодня просто-напросто та территория оказалась более обводненной. Но то, что есть такая возможность перебрасывать, и может быть в таком конверсионном режиме сегодня туда, завтра туда, если, допустим, получится, то это вложение как бы в существующий, как мы говорим, водный каркас Крыма. На перспективу, может быть, надо вообще многие водохранилища и подземные горизонты соединять между собой, иметь возможность перебрасывать эту воду, но все равно ведь надо что-то перебрасывать. Для того, чтобы перебрасывать, нужно создать все условия для воспроизводства воды.
Напомню, что это были слова известного крымского эколога Виктора Тарасенко. Также я должен сказать, что мы перед этим выпуском программы пытались пригласить принять участие бывшего киевского, а теперь снова крымского чиновника, который сейчас руководит предприятием «Вода Крыма» Владимира Баженова в наш эфир, но столкнулись не то чтобы с нежеланием с нами общаться, а по сути, да, нам заявили об открытой цензуре, я не знаю, как это еще назвать, в чем дело. Нам пояснила пресс-секретарь «Воды Крыма» Евгения Рассашанская, что комментарии средствам массовой информации представители предприятия «Вода Крыма» дадут после того, как журналисты получат необходимые согласования в так называемом Министерстве информации Крыма. Давайте послушаем.
Скажите, пожалуйста, могу ли я пообщаться с Владимиром Викторовичем Баженовым? Вообще, мы хотим пригласить его принять участие завтра в нашем эфире. Мы как раз будем говорить о графиках подачи воды, о том, как это работает. И вот мы бы хотели пригласить Владимира Викторовича поучаствовать в нашем эфире.
А вы где находитесь?
Мы в Киеве находимся.
Ну, у нас в любом случае все согласовывается с Министерством информации, поэтому звоните тогда в Министерство информации РК. Если они дадут добро, тогда возможно. Без их согласования мы, к сожалению, сейчас ничего никому не комментируем.
То есть, подождите, я должен позвонить в Министерство информации Крыма и согласовать,
да,
чтобы вы могли дать,
да,
комментарий?
Да.
Ага.
Да.
Я понял вас.
Ну, вот так сейчас в Крыму фильтруют информацию, которая касается запасов воды, да, любые комментарии, которые касаются водоснабжения Симферопольского и Бахчисарайского районов по графику. Кстати, вчера мы также дозвонились в Бахчисарай, узнавали, как там. Но вот там люди говорят, что пока никакого графика на себе не ощутили, поэтому, да, стоит понимать, что ситуация в разных районах и в разных поселках, она разная. И вот если, например, в Строгановке нам говорят, что ситуация уже довольно-таки сложная, то вот в Бахчисарае нам сказали, что ничего страшного. Но мы продолжаем искать информацию, проверять информацию. Следите вместе с нами на сайте Крым Реалия за тем, что происходит. Также сегодня было проанонсировано, что в 10 часов начнется совещание по вопросам водоснабжения Симферопольского и Бахчисарайского районов с участием российского правительства Крыма. Тоже будем писать о том, что происходит на этом совещании. Что говорят. Итак, продолжаем мы эфир. С нами на связи Сергей Акимов, крымский активист. Сергей, доброе утро. Нет на связи. Я прошу прощения, налаживаем мы связь с Сергеем Акимовым. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Из соседней России тоже можно к нам дозвониться по этому номеру телефона. Для жителей материковой части Украины работает номер телефона 044 490 2905. Ну что ж, могу я уже поприветствовать Сергея Акимова в нашем эфире. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, почувствовали ли вы уже на себе, да, ограничения подачи воды, которые должны были ввести вчера, вот, да, в дневное время, но вводят уже сегодня. Вот сейчас, по идее, должна еще идти вода с 6 до 11 утра, но скажите, чувствуете ли вы на себе какие-то изменения вот в последние месяцы, да, по стабильности водоснабжения, по качеству той воды, которая идет у вас из крана?
Ну, скажу так, что не последние месяцы, а это уже на протяжении года лично я на себе почувствовал, потому что раньше у нас в ночное время, скажем так, что ну, не полностью отключают сейчас воду, идет небольшая струйка, это уже в течение года. А так, да, уже за последние дни, естественно, конечно, уже больше мы ощущаем, что проблемы с водой, очень сильные проблемы с водой, потому что не просто отключение идет, но еще идет с крана непонятная какая-то мутная жидкость, то есть очень некачественная вода. Ну, я, допустим, уже где-то в течение полгода уже перешел уже на бутылированную какую-то воду, на очистную и все остальное, потому что эту воду вообще невозможно пить. Начнем с того, что не то, что там, допустим, из-за засухи, которые сейчас происходит у нас, да, а даже очистные сооружения, которые были построены еще в 1978 году, их до сих пор никто ничего не делает, не конструирует, и на сегодняшний день они где-то процентов на 30-40 делают ту работу, которую могут делать. Но, естественно, и по засухе, ну, скажу так, что это уже не именно сегодня случилось, это уже давно говорилось об этом, еще 2 года назад, что к этому ведет, может быть, вы, если помните, что были события у нас в Армянске, когда были выбросы химические, Это, опять же, связано было с водой. Ну, и на сегодняшний день мы видим, естественно, мы здесь живем, мы видим, что происходит у нас с нашим даже водохранилищем, которое на сегодняшний день не просто уже омелело, а оно просто исчезает. Исчезает в каком плане? Трескается земля, ну, как настоящая пустыня. Вы же понимаете, что такое слово водохранилище? Водохранилище, оно должно хранить воду. Чтобы хранить воду, там должна постоянно находиться вода была. Для чего? Чтобы заиливалось дно, и поэтому будет сохраняться вода. У нас, естественно, сейчас такого нету. Но больше того, даже начали уже пересыхать реки. И по поводу воды, конечно, проблемы очень-очень-очень большие на сегодняшний день.
А до населения, вот по вашим наблюдениям, доведена информация, где можно взять воду в те часы, когда ее не дают, да, по центральной системе водоснабжения?
Ну, больше всего я скажу так, что телевидение не смотрю вообще крымское. По интернету, чтобы так, какие-то сайты, может быть, и есть государственные, но очень мало. В основном это люди делятся. То есть сами те, которые потребители интернета, какие-то группах и во всем остальном. Что, ну, опять же, как это будет происходить, толком никто еще не знает. Опять же, все это как-то берется откуда-то непонятно, каким-то слухам и всему остальному. Но здесь бы еще, вот, что бы хотел бы коснуться, конечно, может быть, это не по теме воды, по теме того, что сейчас получается, что у нас построенный мост, там, да, или аэропорт построенный, он вообще, получается, не нужен будет. Если не будет воды, кто сюда поедет? Вот в чем ситуация, в чем проблема. Ну, на сегодняшний день власти наши, как всегда, они отстранились от этого. Ну да, говорят опять обещания какие-то, но ничего конкретно не делается. Там говорят, что будут с Краснодара что-то воду тянуть. Ну как это? Это вообще нереально, просто нереально.
Но уже получил ответ агентства «Интерфакс» от Росводагентства, где говорится о том, что это слишком дорого.
И не просто дорого, но это вообще нереально, потому что мы знаем, что когда еще делался Северо-Крымский канал, это не просто так взяли из пальца высосали, как сейчас делают, там то мост построили, то еще что-то сделали, да, для чего, ну, здесь много можно рассуждать. Тогда это делалось почему? Потому что понимали уже в то время, то есть 60-е годы, что у Крыму нет воды и никогда ее не будет, поэтому делали Северо-Крымский канал. Сейчас, что бы ни делали, как бы ни делали, опресняли воду там или самолет какой-то запускали. Ну, это просто смешно, потому что, еще раз повторяю, что водохранилища уже нет. Все, оно исчезло.
Сергей, еще такой вопрос. Совсем недавно в Крым приезжал президент России Владимир Путин открывать участок трассы Таврида. И понятно, что это происходило уже вот в тот момент, когда уже становилось ясно, что в Симферополе вводят ограничения подачи воды. Вода будет по графикам по несколько часов в день. И единственное, что сказал Владимир Путин, это он так между слов сказал, что да, вот трассу строим с электричеством, наладим, я не точно цитирую, да, и с водой дорешаем. Вот дорешаем, это было сказано. А по вашему мнению, насколько симптоматично вот такое упоминание серьезной, на самом деле серьезной проблемы для Крыма вот так вскользь?
Это не просто серьезно, это катастрофа. Еще раз повторю, катастрофа. Но опять же говорю, что не знаю, есть ли у него сведения, что, ну как решим. Единственный вариант сейчас только подача, опять же, днепровской воды. Постоянная подача днепровской воды. Все остальное, что они будут делать, даже пускай они реки вспять повернут в Краснодаре, опять же, повернут сюда, но толку не будет. Мы это уже видим на протяжении 3 лет. Что на протяжении 3 лет у нас происходят проблемы с водой, начиная от Армянска, что когда были выбросы. И по сегодняшний день власти ничего не решают. Ничего. Они ничего, ну да, они так какие-то там, ну это смешно, просто смешно, какие-то трубы проводят, там диаметр вообще непонятно какой, да, но ничего это не делается. И на сегодняшний день, еще раз говорю, только будет хуже ухудшаться ситуация с водой в Крыму.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что говорили мы с Сергеем Акимовым, активистом из Симферополя. Хотелось бы добавить, что появилась новость о том, что подконтрольное России правительство Крыма выделяет 200 миллионов рублей на ремонт сетей водоснабжения, чтобы каким-то образом минимизировать потери, но мы уже сообщали и сообщаем регулярно о том, что декларирует предприятие «Вода Крыма», что занимается этим практически круглогодично. Ну что ж, будем отслеживать, изменится ли ситуация с потерями воды в системах водоснабжения Крыма, которые по разным оценкам составляют от 50 до 60 процентов могут составлять. Поговорим мы сейчас несколько слов о том, что подконтрольные России чиновники в Крыму говорят о поставке воды. Вот, например, председатель Госсовета Крыма, так называемого, Владимир Константинов, по-прежнему утверждает, что с Украиной не следует вести никаких переговоров о возобновлении поставок Днепровской воды, и он по-прежнему боится, что его эта вода отравит. Я процитирую: «Они нам серную кислоту нальют туда, чтобы мы пили», заявил Константинов. Наталья Поклонская не далее, как накануне, сообщила о том, что ей пришел ответ на то письмо, которое она 3 месяца назад отправляла в Организацию Объединенных Наций о нарушениях прав человека в Крыму. Только вот, судя по ее словам, это не была явка с повинной, как человека, принимавшего деятельное участие в политических преследованиях в Крыму и запрете деятельности Меджлиса, крымско-татарского народа. Поклонская пишет, что жаловалась на действия Киева, перекрывшего поставки Днепровской воды в Крым. И вот Поклонская получила ответ, о чем сообщила в Facebook. Самого ответа текста она не показала, но написала, что ООН каким-то образом признал ее статус, цитирую, как представителя крымчан в парламенте России. И она сказала, что ей было дано некое поручение собирать факты об этом нарушении прав крымчан. Ну что ж, будем следить и за сообщениями от Натальи Поклонской. Ну, а сейчас же поговорим о том, насколько вообще вероятны, да, какие-то переговоры и вероятен разговор о подаче воды в современный Крым. С нами на связи Андрей Сенченко, украинский политик, глава общественного правозащитного движения «Сила права». В 2014 году он был исполняющим обязанности заместителя главы администрации президента, и именно он принимал решение, да, о начале строительства вот временной дамбы в русле Северо-Крымского канала. Андрей Веленович, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов по поводу той ситуации, которую сейчас наблюдаем в Крыму, и по поводу заявлений, которые мы слышим из Крыма, да, от Владимира Константинова. Я только что цитировал заявление, что он боится, что отравит его Днепровская вода, и поэтому не хочет разговаривать, вести какие-то переговоры и просить воду. И Наталья Поклонская жалуется в ООН по поводу того, что Киев якобы нарушает права крымчан. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, знаете, комментировать Поклонского и Константинова никакого смысла нет. Это, во-первых, люди, которые предали свою страну. Во-вторых, Константинов уже давно находится в совершенно неадекватном состоянии. По-моему, с самого начала 2014 года, если не раньше. А что касается решения проблемы воды, то, конечно же, Кремль пытается всеми доступными способами в течение уже 6 лет войны коррумпировать украинскую власть. Это делается через предложения финансовые, через какие-то политические уступки, там попытки обменять на некое условное перемирие на Донбассе, либо на какие-то, так сказать, другие подковерные там вещи, которые так или иначе могут интересовать отдельных представителей украинской власти. Но украинское общество занимает очень четкую, понятную и жесткую позицию и не позволит никому торговать украинской независимостью и нашими территориями. Потому что возобновление подачи воды в оккупированный Крым равноценно отказу от Крыма. И более того, это создает дополнительные возможности для Кремля, для развития агрессии по отношению к Украине военной и для дальнейших эскалаций военных действий на Донбассе и убийства наших солдат и мирных жителей. Что касается принципиального решения с водоснабжением в Крыму, то оно возможно только одним способом – ухода оккупантов из оккупированного Крыма, и тогда с восстановлением украинской власти, естественно, будет восстановлено водоснабжение, решены многие те проблемы, которые принесла оккупация в Крым. Тактические ходы, которые по силам оккупантам, это прекратить просто, не знаю, там, декретом, чем угодно, так сказать, прекратить завоз так называемых туристов, по сути, незаконный завоз граждан Российской Федерации в Крым, которые, естественно, увеличивают нагрузку на всю систему водоснабжения Крыма, ну и загаживают Крым, как известно. Еще один очень важный вопрос – это начать эвакуацию из Крыма тех сотен тысяч колонизаторов, которых завезли с российской территории незаконно на территорию Крыма, и которые тоже существенно увеличили нагрузку на все водные ресурсы полуострова.
Но будет ли руководство страны, которое сейчас контролирует временно Крымский полуостров, это делать? Потому что, ну, наверное, какие-то симптомы того, какие приоритеты вообще есть в Крыму у Кремля, мы, наверное, можем наблюдать, да, и по такому небрежному комментарию Владимира Путина относительно воды в Крыму дорешаем. Ну, дорешаем, да, это слово было. Можем понять по тому, что сейчас уже вводится график отключений, график подачи воды в Симферопольском районе и в Бахчисарайском районе, но не останавливаются объекты промышленности, например, да, в том числе те, которые работают по оборонному заказу России.
Ну, вы знаете, пренебрежительное отношение российского руководства по отношению не только к оккупированным территориям, а к собственному народу, оно известно давно. Вы помните там все эти медведевские заявления, когда он был премьер-министром, денег нет, но вы терпите. Путинское отношение, так сказать, к собственным там военным, когда утонула лодка Курск, да, лаконичный ответ. Ну, утонула, она утонула. То есть они не заморачиваются на эту тему, и поэтому единственный способ решения этой проблемы для цивилизованного мира – это довести давление на Российскую Федерацию до того уровня, когда путинский режим начнет просто трещать. И тогда появятся угрозы, которые Путин и его сподвижники будут оценивать как более серьезные, нежели возврат Крыма и уход с Донбасса, и тогда они просто побегут и из Крыма, и из Донбасса. И вместе с ними Константинова и все остальные.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Сенченко, украинский политик, глава общественного правозащитного движения «Сила права», который в 2014 году на должности исполняющего обязанности замглавы администрации президента, да, принимал решение вот о строительстве временной дамбы в русле севера Крымского канала. Напомню, что после этого была уже построена капитальная дамба. Наверное, многие уже видели, да, ее изображение, как она выглядит и так далее. Напомню, что обсуждали мы минувшие полчаса ситуацию с водой, с водоснабжением в Симферопольском и в Бахчисарайском районе, в котором начали вводить ограничения подачи воды с 24 августа и 2 сентября. Сегодня эти районы переходят на еще более жесткий график подачи воды. Теперь ограничивается не только в ночное время подача воды, но и в дневное время. Она будет осуществляться по определенным часам в большинстве районов Симферополя. Этот график выглядит так: с 6 до 11 утра и с 20 до 23 часов. Но этот график, опять же, я скажу, работает до 7 сентября. Далее будет он еще более ужесточенным. Конечно же, мы будем продолжать следить за развитием событий, за тем, как меняется ситуация с водоснабжением в Крыму. Вы можете помогать нам в этом деле, вы можете присылать нам свои наблюдения, можете делиться с нами своей информацией, присылать фото, видео, предлагать темы для программ. Мы всегда рады общаться с вами. Связаться с нами вы можете как по телефону 8 800 10 06 926. Во время прямого эфира мы рады пообщаться по этому телефону с вами вот в прямом эфире, да, а вне его рамок вы можете дозвониться тоже по этому номеру и оставить ваше сообщение на автоответчике. Мы внимательно отслушиваем все, что вы нам туда надиктовываете. Ну и, конечно же, есть адрес электронной почты на сайте Крым Реалии, форма обратной связи на сайте Крым Реалии, через которую вы также можете нам написать. Ну, ищите нас в социальных сетях, всегда рады с вами общаться. А мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин и Андрей Гивко. У микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Поговорим далее о Донецке. Донбасс Реалии, проект «Радио Свободы» сделал специальный проект, который посвящен городу. Что с ним случилось в 2020 году? Как живут сейчас люди спустя уже 6 лет оккупации? Вот об этом мы, собственно говоря, и поговорим. Что происходит в Донецке? Стало ли жить хуже или лучше? Жители города года показывают, какие правила ввели боевики группировки ДНР, что теперь в дефиците, какие трудности преодолевают. Война России и Украины на Донбассе отразилась, собственно говоря, и на самом Донецке, о чем сожалеют люди, что хотят вернуть.
Донецк — это самый известный, самый большой и самый развитый город на оккупированной территории. Вот я, к сожалению, в довоенном Донецке так и не побывал, но наслышан, да, об этом городе достаточно хорошо. В последнее воскресенье августа там традиционно отмечают День шахтера и День города. Проект «Донбасс Реали» подготовил спецвыпуск о Донецке в 2020 году, не о военных объектах боевиков, контролируемых Россией группировок ДНР, а о людях, которые вынужденно живут в оккупации.
До российской интервенции на Донбасс Донецк был одним из украинских городов-миллионников. Сейчас же пророссийские боевики насчитали в городе 940 тысяч жителей. Верить этим данным, естественно, нельзя, однако и у украинского государства точных данных тоже нет. Журналисты «Донбасс Реалии» вышли на улицы и провели опрос, спросили, что означает Донецк для самих местных жителей.
Для меня город Донецк, это гордость. Я здесь живу очень много лет. Я люблю свой город. Он для меня все. Понимаете, мне жалко, что сейчас такая ситуация, но я думаю, что все наладится, и мы будем лучше всех.
Хуже немного стало, конечно. Но, в принципе, нормально. Но время такое тяжелое.
Уровня жизни того самого довоенного Донецка, там 12-13 года, больше всего не хватает.
Ну, то, что стреляют, это раз, самое главное, нету мира. А так, в принципе, город живет, ну и население как-то поубавилось, так скажем, на окраине особенно города. Вот. Комендантский час, который такие, раньше было как-то веселее. Народ был веселее, был улыбчивее.
Сейчас Донецк достаточно сильно изолирован от остальной Украины, поэтому группировка боевиков ДНР формирует в городе свою параллельную реальность. Свежий пример. 25 августа на Аллее Героев открыли памятник боевику Гиви, который прославился особой жестокостью в отношении пленных украинских солдат. Рядом еще раньше появились бюсты бывшему главарю так называемой ДНР Захарченко и еще одному известному боевику с позывным Мамай. Все трое на данный момент ликвидированы. Также появился бюст российского певца родом с Донбасса Иосифа Кобзона, а возле кафе «Сепар», где убили Александра Захарченко, до сих пор стоит его фото и погребальные венки. Стоит там и памятный камень от Ямало-Ненецкого округа соседней России. ДНРовская пропаганда чувствуется во всем, от флагов боевиков до поездок в общественном транспорте.
Автовокзал Южный. Отсюда на данный момент можно добраться как по территории ДНР, так и в Россию по разным направлениям. На данный момент автосообщение с Украиной закрыто. Блокпосты закрыты из-за коронавируса.
Я настоящий житель ДНР и поддерживаю Россию, Украину. То есть ДНР, Украина для меня это закрытая тема.
Я туда не езжу. Я не знаю. Не люблю я Украину. Кому надо, через Россию туда съездят. Как сейчас ездят. Спасибо. Я, скажем так, патриот нашей республики. И их не люблю. А БНДР я с детства ненавидел.
Очень плохо. У нас родители на Украине остались. Вот. И мы просто не можем туда поехать. Прописка здесь, а туда как? Все.
Много автобусов с автовокзала ходят в аннексированный Крым и в соседнюю Россию. Доехать до Москвы, например, стоит 1800 рублей или 670 гривен. Едут, естественно, через неподконтрольные Украине части границы. Местные жители рассказывают о том, как проходят поездки.
Донецкая таможня, российская таможня. Все, в общем-то, удобно, доступно, как бы, без каких-то нервных потрясений.
Откуда вы приехали?
С Крыма, с Севастополя.
Как отдыхалось?
Отлично. Отдыхать не работать. Доехали туда хорошо, обратно немножко сложнее. 25 часов дороги, как бы.
Мобильная связь в Донецке представлена двумя операторами. Это украинский Vodafone и местный Феникс, работающий на захваченном боевиками оборудовании украинских мобильных операторов. Тарифы на последний подорожали, констатируют местные. Минимальный пакет обойдется в 150 рублей, а максимальный в 300. В гривнах это от 56 до 110 гривен. Жители города говорят, что связь не отличается надежностью.
Стартовые пакеты Vodafone, пополнение счета. Vodafone, Феникс.
Местная связь «Феникс» называется в Донецке. Раньше обычно стоил пакет 100 рублей в месяц. 50-100 рублей. Сейчас поменялись относительно недавно тарифы. И вот 4 тарифа, которые предлагает на данный момент «Феникс».
Как вам сказать, бывает, что с перебоями, не всегда дозвонишься, а так вполне нормально.
По сравнению, как в начале, сейчас, конечно, большая разница, очень большая. Зависит от погоды. Если, допустим, молния, гром или сильный порывистый ветер, дождь, связь, дозвониться там с 33-го, 4-го раза, так можно. 4G хорошо работает, ну, по крайней мере, центр точно.
Мы пополняем только оператора «Феникс», карточки-пополняшки. На 50 и на 100 рублей, ну и на 200 тоже есть. У нас только карточками, ну по городу, может, еще есть терминалы оплаты. МТСом я уже 2 года не пользуюсь.
А вообще люди подходят, ну, спрашивают там за МТС, за Водофон или уже не пользуются спросом?
Спрашивают, но у нас такого нет, к сожалению.
МТС. Раньше город был на МТСе. Сейчас устарел. Здесь остаются еще его мощности. Сам МТС, дело в том, что интернет, допустим, уже не работает.
Мы все время называем суммы, но стоит здесь рассказать, по какому принципу работает финансовая система оккупированного Донецка. Группировка ДНР еще осенью 2014-го создала так называемый Центральный республиканский банк. Отделения разместили в захваченных помещениях украинских банков. Свои карточки этот банк выпустил, но их функционал ограничен. Вот что рассказывают журналисты из Донецка.
Банковская система как такова в Донецке отсутствует. Вообще нет никаких банков. Существует лишь один внутренний банк, который выпускает карты для бюджетников, пенсионеров. Ну, пенсионерам, естественно, пенсии начисляются, а бюджетникам зарплата.
Как часто вы пользуетесь именно карточкой?
Ну, зарплата и пенсия 2 раза в месяц.
А расплатиться где-то можно в каком-то магазинах?
Я не пробовала. Я обычно наличкой расплачиваюсь.
А в некоторых магазинах можно расплатиться. Естественно, можно оплатить счета за коммуналку.
Расплатиться местной картой можно в больших супермаркетах и в аптеках, но, например, не во всех кафе и ресторанах.
Здравствуйте, а карточкой можно расплатиться?
Нет, у нас нет этого карты.
А ну дайте водички тогда. Такая вот менюшка.
Фреш?
Да, фреш.
Фреш и все?
И все. И подскажите еще, карточкой можно расплатиться?
Нет, только наличка.
Все, хорошо. Отделение банка сегодня закрыто, но банкомат работает. Вставляем карточку. Центральный республиканский банк. Выбираем язык. Ну вот, снятие наличных. Суммы какие? Можно другая сумма, но мне снимать не нужно. Да, в принципе, и денег на счету нет.
А как живется в Донецке тем, кто привык, например, работать на фрилансе или поддерживает своих родственников на оккупированной территории? Ведь если нет современной банковской системы, нет и банковских переводов как с подконтрольной Украине территории, так и из соседней, контролирующей боевиков России. Но в Донецке нашли, как обойти эти ограничения. В городе действуют полуподпольные центры обналички. Журналист Ярослав Кречко объясняет, как работает такая схема.
Схема простая. Желая передать деньги родственнику в Донецк, владелец карты, например, из Киева, переводит нужную сумму в гривне на гривневую карту обнальщика. Тот выдает наличные человеку в Донецке в рублях, обычно по заниженному курсу и минус 5-8%.
С наличкой в Донецке проще, всегда можно обменять и гривны, и доллары. Стенды, кстати, на обменниках тоже сохранились еще с украинских времен. Например, рубль обозначен гривной. Но есть ли на что потратить в Донецке эти самые деньги? Первое, конечно, это продукты. Дефицита даже на заграничные товары нет.
Нутелла 630 грамм, 510 рублей. Принглс. Хайнекен 62 рубля. Корона 113 рублей. Водка, ликеры, что угодно.
Дальше торговые центры, Золотое кольцо, Континент, Донецк-Сити. После 2014-го они несколько лет стояли закрытыми. Сейчас работают, но не все заполнены магазинами. В Донецке, как и во всех крупных городах, на центральной улице располагались фешенебельные брендовые магазины. Но сейчас там пусто. Журналисты показывают темные витрины и спрашивают у дончан, где они покупают одежду.
А что касается бытовой техники, то украинские магазины тоже закрылись. Некоторые получили так называемый ленивый ребрендинг. До сих пор при желании можно купить технику тех же производителей, что и везде в Украине. Многое осталось еще с довоенных времен, остальное везут из России. Давайте послушаем.
Южный. Был магазин «Фокстрот». Теперь «Фокс». Сократили, буквы убрали. А так, в принципе, торгуют также бытовой техникой. На данный момент магазины техники в Донецке, Комси, не функционируют. Вот даже вывеска осталась, и здание стоит. Вот тут видно «Зачинено». Написано еще «С наступающим 2016 годом».
Из того, что не вошло в проект, скажем так, в ту выжимку, которую мы сделали для вас, это то, что в Донецке существует комендантский час, в который нельзя выходить на улицу, поскольку это большой риск, так как улицы патрулируются группировками боевиков, которые ведут себя непредсказуемо и пока что не имеют ответственности перед законом, поскольку живут в несуществующем государстве. Тем не менее, если вам интересно посмотреть полный выпуск того, как живет Донецк в 2020 году, не только с аудиокомментариями, но и посмотреть визуально, как выглядит город, вы можете зайти на страницы YouTube Радио Свобода или на сайт Радио Свобода, найти там проект «Донбасс Реалии», и вы сможете посмотреть, как же живет Донецк в 2020 году, спустя 6 лет оккупации.
Продолжайте следить за тем, как живет Крым в 2020 году вместе с радио «Крым Реалии», вместе с сайтом «Крым Реалии», на котором публикуются самые свежие, оперативные и достоверные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Не пропустите вечернее шоу в 18.15. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Пока.